Глава 13. Так и получилось, что вместо свободы Лука Радищев обрел собеседника. Но уж зато такого, который знал ответы на все вопросы, владел множеством языков, поднаторел во всех науках. На иные вопросы седой лицензиат не отвечал, говоря, что разъяснит потом. Особенно Луке понравился в его рассказах Дон Эрнандо де Кортес, ведь он с горсткой воинов сумел покорить могучую державу короля Монтесумы, не то что некоторые. Опечалила его судьба мятежника Лопе де Агирре, который послал все власти ко всем чертям и вознамерился сам основать в лесных трущобах свое государство. Тут Лука несколько утешился. Не всегда и не всем отважным везет. Что же стало с Дона Гилера с бедным Понсе де Леоном? Открыл он источник бессмертия? Спросил Лука во время очередной встречи. Узники к тому времени изыскали надежнейший и остроумнейший способ скрывать от томильщиков свои встречи и сам подкоп. Способ этот был настолько просто очевиден, что описывать его здесь не стоит. Чего доброго, все злодеи его узнают и станут плести по тюрьмам заговоры да совершать побеги еще чаще, чем нынче. И на взятки тратиться не надо. Ишь.
Увы, Дон Понсе умер от старости, так и не достигнув острова Бамини, сказал лицензиат. Но все эти повести нового света уже достаточно надорвали мое измученное сердце. Лучше я перейду к своей собственной истории. Итак, я сражался как солдат и преследовал истину как ученый. Я брал в плен грозных царей. Я сам бывал в плену у жалких бесштанных племен. Я владел несметными сокровищами. Я проматывал все золото в портовых кабаках и немало не жалел о том, ибо новый свет изобиловал этим презренным металлом.
Отчего же презренным? Заступился за золото Лука.
Дело в том, юноша, что золото, поступавшее в королевскую казну столь щедрым потоком, грозило обесценить самое себя. Испания, славная родина, рисковала впасть в полное ничтожество. Впрочем, она и впала, но по другой причине.
«От золота и в ничтожество?» — изумился Лука.
«Да, мой бедный друг. Когда оно достается даром, то неизменно губит своего обладателя. Разумеется, народ перестает работать. Хлеб и предметы роскоши начнут возить из-за рубежа. Ремесла придут в упадок. А там, глядишь, и мятежные баски обнаглеют, и жадная Франция устремится за Пиренеи. Но армия к тому времени наверняка уже станет полностью наемной, а, следовательно, ненадежной».
«Это так», — согласился Лука. «Мы, ярусланцы, по золоту не ходим, зато кондотьеров неизменно побиваем».
«Вот и я о том же думал», — сказал старец. «И, тревожась о судьбах отчизны, составил особую записку на высочайшее имя. Отдать ее в чужие руки я не рискнул, а потому с великим сожалением, оставив судьбу вольного конкистадора, купил на последние золотые побрякушки место на ближайшем корабле. О, как рыдала моя возлюбленная! Кстати, дочь самого Монтесумы, когда я прощался с ней».
Тут сентиментальный лицензиат сам прослезился. Старческие слезы текут часто и охотно. «И что ж, даже не попрощался», — вздохнул Радищев.
«Трюмы нашей Санта-Барбары были битком набиты золотыми слитками», — вздохнул Дон Агилера. «Да, мы словно древние варвары переплавляли чудесные золотые изделия тончайшей работы. Падре Диего де Ланда говорил, что нельзя везти в католическую землю языческие кумиры. На самом деле, так поступали потому, что слитки занимают меньше места. Сезон штормов прошел. Капитан Эскамилья был опытен. Команду он держал в таком страхе, что никто из этого сброда даже не помышлял о бунте. Единственное, чего мы опасались, так это британских каперов, поскольку шли вовсе без конвоя, надеясь лишь на удачу капитана. На третью неделю наш компас взбесился».
Лука уже был знаком с этим бесполезным устройством.
Капитан позвал меня как ученого, чтобы я разобрался, в чем дело. Я охотно согласился, ибо никогда не любил быть обузой для других. Но тут-то я пришел в ужас. Ладно, компас можно вывести из строя, подложив под него, к примеру, топор. Но каким образом можно повредить секстант и астролябию, разве что расплющив тем самым топором? Провозившись на палубе весь день, я пришел к ужасному выводу. Солнце на небе перемещалось не так, как ему положено, словно мы находились где-то на экваторе.
«Да в морском деле и слов таких нет!» — рассердился Лука. «Даже бреду безумца должны быть какие-то пределы. Испокон веку корабли во всем мире ходили, стараясь не терять берег из виду. Причем тут какие-то инструменты?»
«Но самое страшное было впереди».
Лицензиат не обратил внимания на слова соузника.
«У меня вся надежда была на полярную звезду, и я дождался ночи».
«На что надежда?» — снова встрял Радищев.
— Да в этом-то и дело! — воскликнул Агилера. — Ты не знаешь и не можешь знать, что такое звезда, потому что никогда не видел звездного неба, Млечного Пути, Большой Медведицы, Ориона.
— Да видал я медведец, только обходил подальше, ведь медведица страшнее всякого медведя, ежели детка стережет.
— Как же ты глуп, бедное дитя! — вздохнул путешественник. Но я рыдал, как ребенок, не увидев привычного неба. Да и вся команда, услыхавшая вопли пораженного рулевого, высыпала на палубу. Эти безбожники и головорезы упали на колени и принялись возносить молитвы Пречистой Деве и Святому Яга, потому что поняли, началось светопредставление.
Светопредставление, махнул рукой Лука. «Только ведь это когда было-то? Давным-давно!»
«Да, это было светопредставление. Сбывались пророчества апокалипсиса. Даже луна, еще вчера бывшая узким серпом, сияла над нами во всей своей красе, опередив положенную ей фазу на 2 недели».
«Когда же-то луна была серпом? Ей всегда надлежит быть круглой. Иначе как же будет ночью? И при луне-то плохо видно. Штудировать науки, к примеру, никак невозможно. Приходится свечи палить, фонари зажигать».
«Прости, добрый юнош», — вздохнул ученый Дон. «Я напрасно называл тебя ребенком. У тебя живой и острый ум, но совершенно другой жизненный опыт. Прими одну истину. У нас все было не так. И солнце восходило по другим законам. И луна двигалась иначе, меняя свое обличие и вновь к нему возвращаясь. Прими и не задавай бессмысленных вопросов. Пречистая Дева услышала наши молитвы. Только не вздумай спрашивать, кто она такая. Об этом узнаешь в свое время».
«А кто она такая?» Сразу же нарушил завет собеседника Лука.
«Богородица, вот кто!» — рявкнул старик. «И же Спаса родила!»
«Постой, постой. Вот про Богородца я знаю. Ему в Ватикане поклоняются. И нас к тому же мечтают принудить. Разве могла женщина родить того, кто всегда думает о нас? Кто ж тогда о ней самой думал?»
«Да ты схоласт, юный кабальера! Тебе бы в университетских диспутах витийствовать! А потом, ясное дело, на костер».
«Да уж лучше на костер, чем таковую безлепицу слушать».
«Невежда, неуч, хуже язычника. Вот ваша вера как раз и нелепа».
И собеседники отвернулись друг от друга. Но ненадолго. Напарника в тюрьме не выбирают. Уж кого тот пошлет.
«Погоди, понемногу ты все поймешь и примешь», зашептал старец. «А потом убежишь отсюда и понесешь свет истинной веры в народ. Именно в этом мой христианский долг».
«Никуда отсюда не убежишь и ничего не понесешь», убежденно сказал Радищев. «Да, вера наша убога и несовершенна. Об этом люди поумнее меня говорили. Но настанет день, когда тот, кто всегда думает о нас, подумает как следует, и припомним мы все и всем».
Дон Агилера хмыкнул.
«Забавное кредо», — сказал он. «Но на первых порах сойдет и такое. Главное, не верьте Ватикану, не верьте проклятому Сесару де Борха».
«Да мы и не верим», — — гордо воскликнул атаман. — И папу его поганого ни во что не ставим. У нас даже про него загадка есть. Хоть я в Риме не бывал, а в гробу его видал. Кого видал? Папу. Есть загадка и про твоего кесаря. Но уж больно похабная. Не при твоих сединах будет загадана. Но есть и поприличней. Подчинил он всю Европу, а родился через...
— Оставим богословские прения, — устало молвил Дон Агилера. — Слушай дальше. И ради... «Всего святого, мое сокровище, не перебивай».
«Да ради всего святого!» — кивнул Радищев.
В конце концов, к утру все опомнились и стали думать, как плыть дальше. Британские каперы волновали нас в последнюю очередь. Я предложил капитану намертво закрепить штурвал и отдаться на волю Всевышнего, потому что были мы, по моим расчетам, уже в тех местах, где течение и ветры благоприятны. Уж лучше бы мы повернули назад, на верную погибель.
Отчего ж на погибель? Ведь в Новом Свете вам не худ жилось.
Потому что не было уже никакого Нового Света. Хоть мы об этом еще и не знали. Потому что мечтали вернуться на родину героями и богачами. Потому что припасов наших не хватило бы на обратный путь. Достаточно? Вот так слушай дальше. Небеса смилостивились над нами, и в конце концов увидели мы пик Тенерифе. Но заходить на Канары мы не стали, тем более, что и заходить-то было некуда. Все испанские поселения исчезли. Даже до Канар не доплыли, проклятые трусы, проклятое ваше береговое плавание. Но и нам, лишенным возможности определяться в море, пришлось держаться в виду африканского берега. А ведь берберийские пираты похуже британских. Только вот мы к тому времени были смертельно злы от пережитого и смертельно опасны для них, а канониры наши были убийственно метки. На рейде Кадиса нас уже встречали боевые галеры. Сперва-то мы подумали, что встреча будет торжественной, но нашу старую добрую Санта-Барбару зажали между бортами, и на палу грохотом посыпались не солдаты и не матросы, слушатели святой инквизиции.
«Нашли святую!» — гневно сказал атаман. «У нас еще не додумались царскую стражу назвать святой. Все они ябеды и рыги позорные».
«Самое подходящее для них слово, мой бедный Дон Лука. Весь экипаж от капитана до юнги связали и первым делом в рот каждому сунули кляп. Очень уж им не хотелось, чтобы мы говорили. Хотя зря старались, нам бы все равно никто не поверил. Так мы очутились в застенках инквизиции. От нас требовали одного — сказать, где мы взяли золото». Речам о Новом Свете никто не верил, их просто пропускали мимо ушей. Впрочем, говорю я только о себе, ибо спутников своих увидеть мне уже никогда не случилось. Думаю, что пытали их столь же усердно, как и меня.
«Зря вы все побрякушки переплавили в слитки», — заметил атаман. «Вот бы и доказали».
«Я тоже сперва так думал», — ответил Дон Агилера. «В моем матросском сундучке была, впрочем, одна вещица. Подарок моей покинутой возлюбленной. Золотая бабочка тончайшей и преискуснейшей работы. Наверняка отцы-инквизиторы тут же расплющили ее молотком, дабы не смущать умы. А золото, конечно же, пропили».
«Ну, это как водится», — согласился Лука. «Это у нас первым делом, как и у вас».
«Меня допрашивал сам великий инквизитор Торквемада. Я-то думал, что проклятый кровавый пес давно сдох. Как же, сдохнет он. И сейчас поди-ка жив».
«Живехонек», — подтвердил Лука. «Может, и не Торквемада он вовсе, просто имя его принял».
«Да, выглядел он на удивление молодо для своих лет. Но это был он. Я впоследствии понял, кто и как продлил его гнусный век. Но об этом потом. Что-то в коридоре гремит. Не ключи ли нашего стража?»